В эфире «Пулковский меридиан».
«Пулковский меридиан». Мы и наши соседи. Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
В Петербурге 17 часов и почти 11 минут. Вечерний радиоканал «Пулковский меридиан» в эфире. Сегодня за пультом студии звукорежиссер Евгения Дугарева, у микрофона ведущая вечернего радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. И мы начинаем нашу работу в прямом эфире. И добрый день, уважаемые радиослушатели. Всем мира, добрых новостей со всех фронтов, благополучия вам и вашим близким. И, конечно, будьте здоровы, друзья. Наши наилучшие пожелания любителям интеллектуальных игр. Минут через 20 мы пригласим вас в радиоклуб «Ладья». Новое задание от Академии шахматно-шашечных искусств. Имена призеров. Все традиционно, а вот гости у нас сегодня издалека прибыли. Новосибирский музыкальный театр не просто на гастроли приехал. Коллектив театра со спектаклем «Солнечный удар» стали участниками фестиваля «Музыкальное сердце театра». Финал фестиваля состоится 24 ноября, а мы с художественным и музыкальным руководителем театра Александром Новиковым поговорим о том, что определяет сердечный ритм этого замечательного театра. Завершит сегодня нашу работу в эфире небольшое путешествие в нескучный сад, если времени хватит, а так Линара Хайрова расскажет, а что ж там у нас в зимнем-то саду происходит. И мы начинаем.
«Пулковский меридиан». Программа о петербуржцах и жителях Ленинградской области.
Возможно, вы только что подключились к нам в качестве радиослушателей. Сегодня наш выход в прямой эфир обеспечивает Евгения Дугарева. У микрофона ведущая радиоканала «Пулковский меридиан» Татьяна Трубачева. Приветствуем всех. И сегодня заседание клуба потребителей проведет Всеволод Вишневецкий, председатель общественной организации, которая так и называется «Общественный контроль». Всеволод Борисович, здравствуйте, спасибо, что пришли.
Добрый вечер, Татьяна, добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Телефон в студии 346-30-61, и есть такой вид связи, как мессенджер WhatsApp 8-921-982-86-56. Если позвоните по делу, будем благодарны. Я сразу к делу. Уважаемый Всеволод Борисович, во всех пабликах прошла информация, 50% пельменей в нашем замечательном городе лепятся не по ГОСТу. А как они лепятся? Вы проверяли уже их? Или вы, как говорится, к этому не причастны?
Татьяна, проверяли непосредственно, конечно. Наша задача какая? Доносить до потребителей достоверную информацию о том, что им продают в магазинах и что они едят каждый день. Вот. Но поправлю немножечко вас. Пельмени проверялись не те, которые лепятся в нашем городе, а те, которые продаются в нашем городе. Да. Лепятся немного, но и те мы тоже проверили, которые наши петербургские. Мы закупили 9 образцов пельменей разных торговых марок в разных магазинах города, в федеральных торговых сетях, и направили на исследование в государственную аккредитованную лабораторию Россельхознадзора. Что оказалось? Что из 9 образцов 5 не соответствуют обязательным требованиям нормативных документов. Причем 4 образца не соответствуют требованиям ГОСТа, на основании которого они были изготовлены, который указан на упаковке. Один образец не соответствовал требованиям технического регламента.
Даже технического регламента технического не выдержал.
Технического регламента, да, в части пищевая продукция, в части ее маркировки. То есть была указана недостоверная маркировка о способе производства этих пельменей. Ну, начнем от тех, кто нарушил требования ГОСТа. Наверное, это интересно нашим радиослушателям, потому что все наверняка покупают пельмени. Как говорится, готовит лень, куплю пельмень. Да? Вот для тех вот ленивых радиослушателей, которые любят покупные пельмени, будет интересна наша информация.
Просто, быстро и раньше бывало вкусно.
Я думаю, что вкусно и сейчас. Главное найти правильные пельмени. А это большая проблема сегодня для нашего потребителя. Потому что, например, недобросовестные изготовители добавляют в пельмени по ГОСТу ингредиенты, которые не свойственны этим пельменям и не предусмотрены рецептурой ГОСТа. Например, что же нашла лаборатория, кроме мяса? Обнаружила, например, крахмал, который не допускается в пельменях по ГОСТу. В пельменях по техническим условиям, пожалуйста, используйте, но зато и пишите технические условия, а не ГОСТ. Но если вы указываете ГОСТ, будьте любезны, соблюдайте рецептуру ГОСТа, что они не делают. В частности, крахмал был обнаружен в пельменях Мираторг, известная торговая марка. Вот. Дальше. В образце пельмени из Владимирской области, компания «Владимирский стандарт», были обнаружены целлюлоза и камедь. Ну, для тех, кто подумал о туалетной бумаге, не нужно включать такую бурную фантазию. Целлюлоза – это частица...
съедобная.
Это частица растительного происхождения, да, которая входит в состав клетчатки. Она, конечно, съедобная, но на языке лаборанта специалист называется целлюлоза. Ее тоже не должно быть в пельменях по ГОСТу,
но она была обнаружена. Из растений, короче говоря.
Это растительный компонент. Для чего его используют? Для того, чтобы связывать влагу, низкое... состав фарша, дешевый состав фарша. Конечно, за счет клетчатки, целлюлозы можно добавить больше воды. А чем больше воды, тем больше выход готового продукта.
Но она держит эту воду.
Держит, удерживая, например, всю структуру фарша за счет этого целлюлозы и крахмала. Поэтому можно увеличить выход готового продукта. А это, конечно, выгодно изготовителю. Он получает большую прибыль за счет продажи таких пельменей. И также в этих пельменях из Владимирской области была обнаружена камедь. Это загуститель природного происхождения, загуститель, связующий элемент, который тоже не допускается по ГОСТу. ПТУ, пожалуйста, по ГОСТу не допускаются. В других пельменях из Мордовской республики компания «Атяшево».
Известная, компания,
да.
«Атяшево».
Помимо мяса были выявлены незаявленные этикетки «продукты убоя». То есть это субпродукты. Это легкие, печень, сердце, почки.
Шкурка.
Шкурки не было, а продукты убоя. Да? Ну, по крайней мере, это сырье более...
Звучит зловеще,
да,
конечно.
Более низкого качества, чем, например, говядина, свинина, которую они указали в составе на этикетке. А вот, например, пельмени из Алтайского края, марка «Хозяин Алтая», удивили очень серьезно нас. Почему? Потому что ГОСТ на пельмени требует, чтобы в составе пельмени массовая доля начинки была не менее 50%. А в пельменях из Алтая марка «Хозяин Алтая» оказалась всего лишь 35%.
А остальное что?
Остальное тесто. Остальное тесто. И при этом,
такие наваристые пельмени.
Но при этом, видите, начинки оказалось значительно меньше. При этом стоимость пельменей была просто космическая. 942 рубля за килограмм. Сегодня за такую цену можно купить, наверное, отборный килограмм мраморной говядины и приготовить себе мясное блюдо.
Или 2 килограмма хорошей говядины лепить с пельменей,
да,
ручками.
А тут, понимаете, по такой цене 942 рубля продают пельмени с начинкой 35%. Ну, о чем это говорит? Конечно, это надувательство потребителя. Конечно.
Всеволод Борисович, вот такой вот вопрос. Вы проверили 9 производителей, 9 сортов, если так можно сказать, потому что там же сорта тоже есть. Свиная говядина, вернее, свинина говядина, есть просто говяжья, есть рыбные пельмени. А у нас их производится, по маркам в 10 раз больше, по крайней мере. Что с остальными тогда происходит? Или для вас вот этот мониторинг на 9 видах или сортах продукции, он показывает, так скажем, картину в целом?
Ну, на самом деле, ассортимент пельменей не такой уж и большой у нас. Да, потому что мы очень тщательно искали пельмени и только нашли 9 образцов. Причем именно по ГОСТу. Мы отбирали по ГОСТу. Нам было важно сравнить то, что внутри продукта, и то, что указано на этикетке. Потому что если товар ПТУ, мы не знаем требования нормативного документа к этим пельменям. ТУ-то это же секрет Полишинеля, это ноу-хау производителя. Он не обязан его сегодня расшифровывать для потребителя. А ГОСТа мы все знаем. ГОСТа мы можем прочесть, взять в интернете, почитать и сравнить с тем, что есть внутри. Поэтому мы брали только ГОСТскую продукцию и получили данные, что половина образцов по ГОСТу ГОСТу не соответствует, к сожалению. Но есть и хорошая новость. Есть пельмени, которые прошли по ГОСТу. И мы сейчас не будем рекламировать тех, кто прошел. Всем, кому интересны итоги нашей экспертизы.
Ваша задача антирекламу дать.
Наша задача дать правдивую информацию, объективную. Но тем, кому интересно почитать обо всех образцах, которые мы исследовали, кого можно покупать, кого не стоит, можно узнать на нашем сайте «Общественный контроль» в интернете или на сайте газеты
«Петербургское
качество».
То есть там даны рекомендации?
Там дана полная таблица того, что мы проверили, какие замечания, кого можно покупать, кого нет, магазины, изготовители, все.
Что самое вкусное? Да?
О вкусах не спорят. Главное, что ГОСТу соответствует. То, что заявил, будет исполнен. Вот это мы как раз проверили.
Это хороший ответ. Можно личный вопрос? Да, вы пельмени любите, и где вы их
берете? Нет, я их не покупаю, потому что я предпочитаю не покупать продукты, которые проходят тщательную промышленную переработку. Потому что любая продукция переработана, а она имеет в себе ингредиенты, которые не очень полезны для нашего здоровья. Это соль, это добавки, это консерванты. Поэтому лучше, конечно, не злоупотреблять продукцией промышленной переработки. Покупать простые продукты с самым коротким составом. Чем короче состав на любом продукте, тем он безопаснее и менее вредный.
Спасибо. Напомню, что сегодня заседание клуба ведет Всеволод Вишневецкий, руководитель, предводитель, председатель общественной организации, которая так и называется «Общественный контроль». Мой коллега вообще-то журналист, и вот эту вот тему Всеволод Борисович много лет и очень профессионально разрабатывает. Как профессионалу к вам вопросы. Скажите, пожалуйста, когда колбаса, ну, это, в общем, риторический вопрос, перестала быть колбасой, как в 80-х, 90-х, когда ее делали по ГОСТу? Вся колбаса похожа на пластилиновую замазку. С уважением, Валерия Николаевна. К вам с уважением, не к колбасе.
Валерия Николаевна, что могу сказать? Наверное, вы, конечно, отражаете часть озабоченности какой-то категории радиослушателей, да, безусловно. Но не будем черным дегтем мазать всю колбасу. Да? Колбаса, конечно, за 70 лет советской власти и даже больше претерпела изменения. Могу сказать, что, например, при советской власти колбаса была более калорийная. Да? Но возьмем, например, сервелат
или
краковскую колбасу. В колбасе краковской калорийность составляла 500 килокалорий. Это очень много. Сейчас изготовители снижают калорийность, между прочим, используют меньше жира. Поэтому нынешняя колбаса, она более диетическая. А вкусная или невкусная, это уже каждый решает для себя сам. Главное, чтобы эта колбаса, опять-таки, соответствовала требованиям ГОСТу. А проверки общественного контроля показывают, что далеко не вся колбаса ГОСТу соответствует. Могу привести вот недавний пример. Мы проверили сервелат. Популярная колбаса. И оказалось, что ни один из образцов сервелата, ни одна марка, а мы проверили 10 марок, не прошел по ГОСТу. Знаете, по какому показателю? По показателю массовая доля влаги. Вся колбаса оказалась влажная.
Сырой.
С избытком влаги. Значит, мы стали разбираться, почему изготовители не выдерживают влажность в колбасе. Оказалось, что они нарушают режимы сушки, не досушивают эту варено-копченую колбасу. Там по ГОСТу должно быть около 7 дней, а они там 2 дня посушили и тут же в торговую сеть. Значит, вопрос, почему так происходит? Ну, во-первых, им это тоже выгодно. Чем больше влаги, тем больше объем, безусловно, да? Вот.
Ну, это понятно совершенно.
Это им выгодно, да, больше выход продукции. А с другой стороны, значит, недосушенная колбаса, более влажная, она имеет более такую привлекательную для потребителя гладкую оболочку, гладкий батон. А колбаса, которая сделана по ГОСТу, досушенная до нормативного значения, она такая более морщинистая. Так вот, торговля не хочет брать морщинистую колбасу. Якобы она не привлекает потребителя. Потребитель якобы готов покупать гладкую колбасу, хотя это все противоречит логике.
Слушайте,
да?
Какие тонкости.
Такие тонкости, представляете? Именно поэтому готовители идут на встречу торговли, колбасу недосушивают и получают больше выхода готовой продукции, тем более и продают нам немножко больше воды, чем мы можем
получать. Себе немножко больше наварили.
А себе больше наварили.
Есть вопрос. Уже
да,
там.
Готовы.
Извините, что пришлось ждать. 346-30-61. Это телефон прямого эфира. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это ваш постоянный радиослушатель Дмитрий.
Да вот... я поняла, я по первым звукам. Да,
ага.
И что?
Хочу вас спросить, много ли некачественного контрафактного мороженого, суррогата вредного добавляет всякого?
С мороженым имеем
дело? Лето вроде прошло, а Дмитрий все о мороженом помнит, да? Потому что вкусный продукт, согласен с Дмитрием. Слушайте, на самом деле мороженое – это очень непростой продукт в приготовлении. Его вырабатывают ограниченное количество предприятий, потому что технология очень сложная. И что говорить о контрафакте, о фальсификате, наверняка, конечно, какой-то небольшой процент есть. Вот. Но могу сказать, что, в принципе, сегодня мороженое соответствует в основном обязательным требованиям, но нужно очень внимательно смотреть Дмитрию и всем радиослушателям на упаковку, потому что иногда изготовители, помимо молочного жира, добавляют жиры растительного происхождения. И об этом пишут очень-очень мелко.
Масло пальмовое.
Очень мелко. И вот нужно ловить как бы вот эту информацию на этикетке, внимательно читать. Если для вас это принципиально, читайте информацию. Если видите, что там использованы жиры растительные, то имейте в виду, что это уже не пломбир, не пломбир, да? Потому что пломбир должен вырабатывать столько из молока. А уже некий другой продукт, растительно-сливочный, скажем, растительно-молочный. Поэтому его можно, скажем так, отфильтровать и не покупать, если это вас смущает. Но, в принципе, конечно, на вкусовые качества и на безопасность это не влияет. Но зато удешевляет продукт. Да, мороженое на растительном жире, оно дешевле и доступнее для потребителя, чем из цельного молока. Выбор за потребителем всегда.
Ну, это безусловно.
А мы даем информацию.
Вот китайцы выбирают наше мороженое. Они просто вот в восторге. И даже подарки увозят сюда. И сейчас много туда. Говорят, что лучшее мороженое в мире. Не знаю, вот читаю прессу.
На самом деле Россия гордится своим мороженым.
Спасибо. Имеет право на это. А вот что касается орехов и сухофруктов, вопрос пришел хороший. Уважаемый гость, Всеволод Борисович Вишневецкий у нас сегодня. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь проверяет качество орехов и сухофруктов? Сухофруктов. Это очень опасный продукт, и можно отравиться.
Ну, на самом деле, да. Особенно это касается, скорее всего, вопрос связан с тем, что огромные объемы сухофруктов и орехов реализуются без упаковки. То есть в весовом формате. Да?
Навалом, скажем
да,
так.
Да, когда потребитель имеет право подойти к этому прилавку, к этому лотку, и самостоятельно отгрузить себе в пакетик сколько нужно. Да? Но тут какие риски есть? Конечно, риски обсеменения этой продукции различными нехорошими, нежелательными микробами, микрофлорой. Почему?
Если еще и помыть не
Потому
очень хорошо.
Потому что если, например, в магазине грязный воздух, он не проходит должной очистки, не фильтруется, то, конечно, вся вредная и опасная микрофлора может попасть на поверхность этих орехов и сухофруктов. Более того, по требованиям Санпина, в каждом лотке должен лежать отдельный совок для фасовки этих сухофруктов. Если видите, что совок один, а лотков там 5, 6, 7, 8, это нарушение санитарных норм. Безусловно. Поэтому, конечно, лучше покупать орехи, сухофрукты, упакованную в промышленную упаковку, потому что упаковка – та барьерная среда, которая защищает продукт от контакта с микробами.
Спасибо. Еще вопрос. Он у нас звучал, конечно, но это, видимо, такой вопрос, который будет звучать постоянно. Уважаемый Всеволод Борисович, кто автор великого, в кавычках, изобретения, чтобы стали развешивать продукты, товары, крупы, муку не по килограмму или, допустим, по два, а 800 грамм, 900 грамм, даже 700 грамм. При этом товарищ, который нам написал, что он пришел домой и взвесил, там оказалось, было написано 900 грамм, а реально 870.
Татьяна, давайте так.
Я не знаю, кто автор этого.
Да, я вам скажу, что размер масса нет, она не регламентируется сегодня нашим законодательством. Поэтому изготовитель имеет право фасовать свою продукцию в любую упаковку,
хоть по 100
указывает
грамм.
Любую массу нет. Главное, он об этом обязан на упаковке заявить. Если заявлено 700 грамм, он не нарушает закона, он имеет на это право. Ну, во-первых, уменьшая упаковку, он снижает цену. Да? То есть у потребителя, может, не нужно килограмм муки, ему нужно полкилограмма или 700 грамм. И это рынок, то есть потребитель сам выбирает. Другое дело, что магазин обязан указывать цену за упаковку, так? И желательно указать цену за килограмм, чтобы потребитель мог сравнить, а сколько же это килограмм этого продукта. Потому что когда мы видим упаковку, похожую на килограмм, а она там 700-800 грамм, у нас возникает вопрос, а вообще сколько стоит килограмм этого продукта? И очень сложно порой на ходу пересчитать. А вот необходимо это дело, чтобы понимать, сколько стоит килограмм. Если магазины будут писать стоимость за килограмм, нам будет проще выбирать товар по весу, по цене.
Спасибо, Всеволод Борисович. У нас остается буквально минута. Может быть, в эту минуту хотя бы 2-3 каких-то золотых совета от человека, который знает, что можно покупать, когда покупать, в каком количестве.
Ну, смотрите, во-первых, самое главное, конечно, это безопасность. Так? Поэтому перед походом в магазин и зайдя в магазин, мы обязательно смотрим на температуру хранения продуктов, которые имеют короткие сроки годности. Да? Это молоко, кисломолочная продукция, мясо, рыба и так далее. Температура должна быть от плюс 2 до плюс 4. Если, например, вы видите на термометре, что температура выше, имейте в виду, что к концу срока годности этот товар может быть уже небезопасен. А может быть, он уже, если он хранился при повышенной температуре, уже там начались процессы порчи. Поэтому температурный режим – это основной, который гарантирует нам безопасность пищи. Второе, конечно, смотрим на этикетку, да, на упаковку. Она должна быть не вздутая, не нарушенная. Информация на этикетке должна быть указана на контрастном фоне, легко читаться, что бывает далеко не всегда. крупным шрифтом, чтобы потребитель мог понять, что там находится в составе, что он покупает. Дата изготовления, срок годности. Вот такие вот обязательно такие реперные точки должны потребителям выразиться во внимание в первую очередь.
Спасибо вам огромное. Очень деловой, толковый и, как говорится, верные советы. Спасибо, Всеволод Борисович. Всеволод Вишневецкий, общественная организация защиты прав потребителей, общественный контроль. Сегодня представлял ее руководитель Всеволод Вишневецкий. До встречи. Удачи.
Спасибо, спасибо вам. Всего доброго.
А мы спешим дальше. Ну что ж, а мы спешим дальше. И, конечно, это радиоклуб «Ладья», дорогие мои, который объединяет людей, любящих интеллектуальные игры, а также хорошую музыку, театр, поэзию. В общем, все, что связано с культурой и искусством.
День морозный, но все же солнечный, даже небо синеет, как вешнее. Верим, дело благое сложится, да пребудет Господь с нами грешными.
Очень красивая музыка, и я представлю художественного руководителя и дирижера, который эту музыку, можно сказать, сотворил. Александр Новиков, город Новосибирск, Новосибирский музыкальный театр. Здравствуйте, дорогой Александр Сергеевич.
Здравствуйте, Татьяна, здравствуйте, друзья.
В общем-то, что тут говорить? Это вступление, начало музыкального спектакля, который называется именно так. По названию поймете, по мотивам какого рассказа или нескольких рассказов. Иван Бунин «Солнечный удар». Да. Вообще, вы знаете, мне трудно представить, что Бунина можно было воплотить в этом жанре. Хотя, с другой стороны, посмотришь, самые удивительные вещи сейчас происходят на сцене. Я говорю не про вашу сцену, а в мировом масштабе, если так можно сказать. Кому пришла эта идея в голову поставить музыкальный спектакль по рассказам Бунина, назвать «Солнечный удар»? Ну, помните, уважаемые радиослушатели, эту удивительную историю двух людей, штабс-капитана Азарова, правильно я помню,
да, да, правильно.
И незнакомки, которые встретились и полюбили друг друга так, как можно полюбить один раз в жизни. Все я рассказала.
Да,
теперь
да.
Вы рассказывайте.
Нет, действительно, у нас есть такая тенденция в нашем жанре. Очень расширяются границы сюжетные, очень расширяются границы литературных произведений, к которым мы обращаемся. В данном случае у нас идея принадлежит моему предшественнику, предыдущему художественному руководителю театра Леониду Михайловичу Кипнису. Идея замечательная, идея очень интересная, и, на мой взгляд, состоялась она благодаря, конечно же, правильному выбору авторов. То есть это автор либретто Нонна Кротова, наша новосибирская землячка наша и московский композитор Ульяна Стратоницкая.
Женщины.
Да, две женщины, которые именно вот правильно вы подчеркнули, именно по-женски подошли к этой истории, именно с, вот, с женской точки зрения.
А как это? Вот мне даже интересно стало. То есть мужчина-композитор и женщина-сценарист, ой, и мужчина-сценарист, они бы иначе, что ли, увидели вот этот солнечный удар, поразивший двух людей?
Но вы знаете, все-таки вот есть ощущение у меня, когда я этот материал впервые в руки получил, когда его изучал, когда мы приступили к постановке, было ощущение, что действительно такое могли написать женщины, обработать таким вот образом именно мысль Бунина, именно вот его, вот эту вот уникальную атмосферу, именно вот это вот его...
А язык,
вот это вот язык, да,
удалось
язык,
вам язык-то
атмосферу.
Передать?
Вы знаете, по-моему, удалось, самое главное, да. И вот насколько тонко получилось, по-моему, только женщине это было возможно сделать.
Уважаемые радиослушатели, а теперь я не просто представлю, а поясню, почему Александр Новиков, художественный руководитель и главный дирижер Новосибирского музыкального театра, сегодня в нашей студии. Потому что в нашем городе полным ходом с 14 ноября идет, завершается уже, по сути дела, финал конкурса всероссийского, который называется, на мой взгляд, ну просто уникально, «Музыкальное сердце театра». Финал его состоится в нашем городе 24 ноября. И если я точно помню, вот спектакль, который представили наши гости из Новосибирска, то есть вот «Солнечный удар», отмечен в 13 номинациях. Такое счастливое число. По-моему, больше всех у вас номинаций, начиная от автора костюмов и, конечно, автора пьесы, автора музыки. Вы в двух номинациях лидируете, если так можно сказать. Но вот я не знаю, в чем успех? В коллективном каком-то понимании задачи? Или в том, что вот сам жанр, формат мюзикла моден? Или не в этом дело?
Ну, вы знаете, вот, наверное, здесь все эти составляющие воедино соединились. Конечно же, именно модность нашего жанра, да, то, что он становится сейчас каким-то действительно модным за счет именно своей демократичности, да, высказывания, за счет на особенности музыкального языка, особенности вокального языка, то, что не нужно, как говорится, каких-то лишних расшифровок зрителю. Все понятно, все доступно, все просто с одной стороны. С другой стороны, 13 номинаций для нас очень почетно. Мы очень благодарны фестивалю «Музыкальное сердце театра». И вообще хотел отметить уникальность этого фестиваля, насколько великолепная идея, насколько объединяющее вот это вот начало в фестивале уникально.
Фестиваль... То есть как оно бьется, это
да,
сердце,
как да? Это сердце бьется, действительно музыкальное сердце. И это музыкальное сердце прежде всего... Прежде всего отмечаются театры, скажем так, провинциальные, театры с территории России, театры с разных городов, разной направленности. Но это просто здорово, уникальный фестиваль.
Слушайте, а вам, вы так сказали легко, с легкостью, провинциальный театр. Вам как бы это не претит, вот звание провинциального театра? Кстати, Новосибирский театр оперы и балета, в котором, я слышала, вы до того 20 лет проработали, он один из лучших в стране. Ну, как я слышала.
Ну да, безусловно. Но вы знаете, в данном случае я провинциальный произношу с гордостью. То есть на сегодня, на мой взгляд, вот эта вот граница, которая все-таки существовала ранее между столичными театрами и провинциальными, она несколько уменьшается, и это очень радует. И это, кстати, в том числе тоже благодаря фестивалю «Музыкальное сердце театра».
Спасибо. А сейчас мы услышим этот ритм, это сердцебиение театра, потому что я прекрасно понимаю, многие из наших радиослушателей хотя бы читали не только этот рассказ, а вообще уникальную, тончайшую прозу Бунина. Я так вот его просто очень люблю, периодически перечитываю. Прочитайте, если не читали. А вот спектакль этого фестиваля, и в частности спектакль Новосибирского музыкального театра, дано посмотреть не каждому. Кстати, завтра, по-моему, идет. Поэтому я предлагаю хотя бы фрагмент арии главного героя Азарова или дуэт, чуть попозже послушаем, специально для тех наших слушателей, у которых нет возможности посмотреть спектакль. Давайте послушаем.
Цыганка гадала, за руку брала, протянул ей с усмешкой ладони Загадай мне страстей, чтоб гореть так дотла, чтоб шальные несли меня кони. Нагадай мне страстей, чтоб гореть так дотла, чтоб шальные несли меня кони. Мне цыганка гадала, как омут глаза, смолью волосы пестрый подол. Не шути, над судьбой насмехаться нельзя. Потеряешь, что только нашел. Не шути, над судьбой насмехаться нельзя. Потеряешь, что только в темном взгляде тревога и сломами бровь крепко сжала застывшую руку.
Ну вот маловато у нас времени в эфире, вот я бы с удовольствием дала полностью вот эту арию, которую исполняет Александр Крюков, да,
Александр
правильно
Крюков,
помню,
да.
Роль капитана, штабс-капитана Алексея Азарова, поскольку оба, по-моему, исполнителя главной роли, главных ролей тоже номинированы.
Да, оба, Александр Крюков и Алина Шайхеева, оба номинированы на фестивале. Спектакль завтра, друзья, я вас всех приглашаю, у кого есть возможность, обязательно придите в Театр музыкальной комедии, которому мы тоже очень благодарны. Первый раз мы будем выступать на этой сцене. Огромная гордость для нас выступить в таком прославленном городе, на такой прославленной сцене.
В блокаду работал.
Да,
один
да.
из немногих театров, который работал в блокаду. Но вы знаете, есть такой вот вопрос, поскольку наши радиослушатели привыкли, что это время прямых эфиров, вот «Пулковский меридиан», в рамках которого идет «Ладья». И есть такой вопрос, он у меня тоже, кстати, на языке вертелся. Уважаемый Александр, и все-таки жанр, в котором вы работаете, он предполагает некую легковесность по отрывкам. Трудно судить, насколько вам удалось сохранить поэзию и язык бунинский, о чем говорила ведущая. Не есть ли это упрощение сюжета и придание ему, скажем так, на потребу? Вот даже такое слово прозвучало. Хотя музыка очень красивая. Вот я слушаю. Но надо смотреть.
Вы знаете, по-моему, ни в коем случае это не является упрощением. Спектакль сделан настолько, ну вот как говорится, авторами прям по совести сделан. Они вложили в это всю свою душу, вложили все свое умение. И это люди высокообразованные, люди известные в кругу музыкантском. Ульяна Стретоницкая, Московская консерватория, известный композитор. Нонна Кротова, автор многочисленных мюзиклов. У нее уже, как говорится, рука набита. Вот, и поэтому, и вот что касается легковесности, интересное такое, знаете, наблюдение. Я открываю афишу фестиваля «Музыкальное сердце театра» и вижу там столько серьезных спектаклей, столько драматических разных сюжетов.
Всего, извините, 14, по-моему, представлено.
14,
финал,
да.
Финал, вышли 14 театров.
Да, 14 театров. Это и «Капитанская дочка». Посмотрите, 22 июня «Омский тюз», спектакль, который я лично ездил, смотрел, потрясающий. И «Маленький принц», замечательная просто какая история, какой замечательный спектакль тоже, который я видел. И так далее, и так далее. «Человек, который смеется сегодня», Екатеринбург показывает.
Гюго,
на сцене мускомедии. Конечно, вы посмотрите.
Трагедия.
Да, где?
Гуинплен и
да,
так далее.
Да. Разве может быть здесь легковесность? Серьезнейшие сюжеты, серьезнейшие материалы.
Ну, как подать?
Вот, будем смотреть. приходите, посмотрите, это все очень любопытно.
Ну вот я читала, что вы даже «Летят журавли» поставили, да. Уважаемый Александр Сергеевич. Да, а да. Мы колотозовский фильм помним, как говорится, и «Пальмовую ветвь», которую ему вручили, и Самойлову, и Баталова. Как это можно переформатировать в ваш жанр?
Ну, знаете, это такой потребность, крик души был. Мы с режиссером Александром Лебедевым, ну, просто это было огромное желание. 80 лет победы. Ну, первое, что пришло в голову, мы почти одновременно назвали это название. Александр Лебедев написал замечательное либретто, в котором сделаны совершенно другие акценты, чем в кино. Конечно же, мы изначально с Ульяной Сретенецкой же все это относили к жанру мюзикла, но мы назвали все это музыкальной драмой в итоге. Но по сути все равно мюзикл, все это миксуется и замешивается.
Спасибо. Я предлагаю вот здесь сейчас послушать еще один фрагмент. Ну, сколько у нас уж там останется времени, потому что у нас еще задание. Потому что мне очень понравился этот дуэт. Два главных персонажа, два главных голоса Новосибирского музыкального театра.
Только боль замирает душа. Стук колес оглушит тень надежды круша. Вот и все, шанс на счастье отложен. Без тебя этот мир невозможен. Совершенно нет способа жить, не любя, не дыша.
Вы знаете, мне тоже мучительно рвать эту нить, но я вынуждена попрощаться с художественным руководителем, главным дирижером Новосибирского музыкального театра Александром Новиковым. Удачи вам. Можно и нужно желать победы в любом случае.
Огромное спасибо, Татьяна. Огромное спасибо за интересный разговор. Я желаю удачи всем участникам фестиваля на выступлениях, на церемонии и ярких впечатлений всем зрителям на наших спектаклях.
Спасибо, спасибо. А сейчас новое задание, имена призеров.
Сначала подведем итоги прошлой игры. 12 ноября мы играли в шахматы. От вас мы получили 34 правильных ответа. В результате розыгрыша определились победители. Аркадий Кудревич, Галина Гурта и Александр Симпелев. А призы у нас сегодня такие. 2 билета в Большой зал филармонии на концерт в ритмах джаза 25 ноября в 8 часов вечера. Другой приз – 2 билета во Дворец искусств Ленинградской области, он же ДК Горького, на спектакль музыкального театра имени Шаляпина «Средства Макрополуса» 26 ноября в 7 часов вечера. И третий приз – 2 билета в Большой зал филармонии на концерт «Времена года» 29 ноября в 8 часов вечера. Победный ход прошлой игры – ферзь Е3 на Е7. А сегодня мы играем в шашки. Задание подготовлено Академией шахматного и шашечного искусства. Белые простые. С1, Цезарь-1, С5, Цезарь-5, H6, Харитон-6. Черные простые. А3, Аркадий-3, Б4, Борис-4, Е5, Евгений-5. Белые начинают и выигрывают. Повторю задание. Белые простые. С1, С5, H6. Черные простые. А3, B4, E5. Белые начинают и выигрывают. Ваши ответы мы ждем в течение часа после эфира. По телефону 8-921-934-6209. Повторю номер телефона. 8-921-934-6209. Либо присылайте ваши ответы включительно до воскресенья в личные сообщения нашему администратору Кириллу Матвееву в группе ВКонтакте. Называется группа «Радиоклуб Ладья».
Нескучный сад.
А огород?
Да и огород у нас нескучный.
А сейчас я предоставляю слово нашей замечательной ведущей нескучного сада, кандидату сельскохозяйственных наук, ландшафтному дизайнеру Линаре Хайровой.
Добрый день, друзья. На дворе у нас ноябрь. Месяц, конечно, не солнечный. Недаром говорят, что ноябрь – ворота зимы, и в ноябре зима с осенью борется. Но, тем не менее, кто-то еще не закончил свои работы в саду. Тем более, что вот как в этом году у нас такой теплый продолжительный ноябрь, у нас, в общем-то, здесь еще есть чем заняться, закрыть сезон, если вы не успели. Навести уже такой порядок, на участке подвести итоги уходящего сезона. Поэтому у нас есть возможность доделать дела, прибраться на участке, приготовить к зиме своих подопечных, надежно укрыв их, например, от зимних холодов. Поэтому давайте сегодня и поговорим о вот тех работах, которые мы еще с вами можем вполне сделать в ноябре. Ну, во-первых, у нас положительная температура, как я сказала, у нас ноябрь. Прям до середины нас радует, и у нас положительные температуры, поэтому, если вы не успели сделать обработки против вредителей, против болезней, то при температуре выше плюс 5 градусов мы вполне можем это сделать. Обработать весь наш сад медсодержащими препаратами от болезней. А для профилактики вредителей можно провести обработки препаратами на основе вазелиновых масел. Конечно, помним, что все это мы обрабатываем в сухую погоду. Далее, у нас, опять же, есть возможность еще посмотреть, особенно если у вас старые деревья, то посмотреть, в каком состоянии стволы. Там, где кора такая толстая, старая, то, конечно, надо бы специальной мягкой щеточкой эти стволы, не корщеткой ни в коем случае, немножко зачистить вот эту кору, та, которая отслаивается. Потому что вы знаете, что в трещинах коры у нас с вами могут зимовать очень многие вредители. Поэтому вокруг стволов расстелили какой-то материал и начинаем зачищать, чтобы нам легче было собрать фрагменты коры. И, естественно, все это собрать и сжечь. В ноябре мы вполне можем еще с вами продолжать побилку штамбов. Ну, это для тех, кто не успел сделать в предыдущие месяцы. Но только, опять же, мы это делаем в сухую погоду, чтобы белим в сухую погоду, чтобы вашу побелку просто не смыло дождем. Если, опять же, вы не успели, то вполне еще можно продолжать очищать от сорняков ваши цветники, приствольные круги деревьев и кустарников. И немножко, если позволяют, немножко подрыхлить почву и внести, опять же, если вы не внесли, фосфорно-калийные удобрения и органические удобрения, если у вас есть, они не помешают и в цветниках, они не помешают и в приствольных кругах. Если у вас есть только свежий навоз, то это вполне тоже его можно внести. Сейчас за зиму он перепреет и весной уже пойдет на пользу вашим деревьям и кустарникам. Пробежались, посмотрели емкости для воды. Обязательно воду нужно слить, емкости все перевернуть, либо убрать ваши какие-то подсобные помещения. Листья уже опали, поэтому очень хорошо будет видно инвентарь, который вы забыли где-то в кустах. Все свои инструменты, все удобрения, там какие-то препараты, которые у вас есть. Конечно, это все нужно собрать, очистить и составить в одно место. И, конечно, все растительные остатки, которые остались, также их нужно убрать. Когда у нас наступит немножко уже такая минусовая температура, она у нас, как правило, это все равно ночь, а днем у нас тепло, то можно посеять, конечно, на подготовленные гряды те растения, которые мы можем под зиму сеять. Это морковь, петрушка, укроп, пряные травы. Можно и лук-чернушку подсеять. И семян немножко расходуем чуть больше, подстраховываемся, чем при весеннем посеве. И таким образом наши сельдерейные, которые имеют туго всхожие семена, они весной взойдут намного раньше, и вы намного раньше получите свежую зеленую продукцию. В ноябре мы еще вполне, вот в таком теплом, как у нас в этом году, мы вполне еще можем продолжать высаживать луковичные. И, конечно, эти посадки хорошо бы замульчировать, либо прикрыть лапником от мышей, которые вот в эту рыхлую землю очень легко могут добраться и повредить наши луковицы. Можно посеять семена цветочных растений, которым нужна стратификация. И туго всхожие семена у них – это дельфиниумы, лаванда, аквилегии. И, кстати, можно даже посеять и астру под зиму. Рассада будет даже более закаленная, чем та рассада, которую вы вырастите у себя в помещениях. Когда укрывать? Да, этот вопрос всегда стоит. Когда укрывать там рододендроны, розы? Для нас отправной точкой является подмерзла корочка. Вот когда подмерзает корочка земли, для нас это подсказочка, что все нужно приступать к сухому укрытию. Обрезаем, естественно, те же розы. Значит, основание куста мульчируем торфом. И сверху елочкой сооружаем такой домик. Лапник устанавливаем, закрепляем его. Можно поставить сверху какие-то ящички, можно придавить просто отдельными досочками, просто для того, чтобы его ветром не унесло. И, конечно, не забываем, да, перед тем, как вы будете укрывать, как я уже сказала, пройти медсодержащими препаратами от грибных болезней. Ну, можно, если нет лапника, можно использовать нетканный укрывной материал или мешковину. Это, в общем, тоже защитит под снежным покровом ваши растения. Ну, надеюсь, вы успели подготовить ваш сад к зиме. Теперь вам остается с нетерпением ждать весны, ну, чтобы снова заняться приятными и любимыми хлопотами, которыми мы занимались весь год и которые доставляли нам удовольствие. Так что всего вам самого доброго. До следующих встреч.